«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередная программа из цикла «Диктаторы» на канале «Ищем выход». Программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, посвященного диктаторам Второй мировой войны, и из уж совсем мини-цикла, который посвящен Иосифу Сталину, потому что в одной программе об этой фигуре рассказать мало. Уж очень долгий и кровавый путь эта фигура в нашей истории проделала. Ну и сегодня мы продолжаем наш рассказ. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и напомню, что канал «Ищем выход» нужны ваши лайки, ваши подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, лайки ставьте. Не забывайте делать донаты, потому что мы полностью зависим от вас в плане продолжения нашей работы. Поэтому, если бы не ваши донаты, то мы бы давно уже закончились, но, к счастью, не заканчиваетесь ни вы, ни мы. И в таком сосуществовании мы продолжаем рассказывать вам, в том числе и о товарище Сталине. Краткое содержание предыдущих серий заключается в том, что у нас товарищ Сталин уже сумел побороть и право, оппозицию, вернее, сначала левую оппозицию, потом правую оппозицию, потом право-левую оппозицию он тоже поборол. И сейчас мы продолжаем историю про шествование товарища Сталина среди своих уже фактически абсолютно подчиненных ему соратников. Ну, впрочем, до абсолютного торжества, конечно, еще есть несколько лет, но, тем не менее, в любом случае, первенство Сталина уже никто не оспаривает.
Ну вот я беру отсчет примерно с 1928 года. С этого времени Сталину уже ни с кем не приходилось советоваться или для виду. Он мог организовывать какие-то коллективные обсуждения, но всегда мог в конце концов взять слово или организовать так, чтобы было принято его личное решение. И вот, ну еще раз повторимся, это не значит, что были какие-то хорошие большевики, а одолел всех плохой большевик. Это один людоед победил других людоедов. Если уж Троцкий критиковал Сталина, ну, Троцкий, конечно, когда уже утратил власть, то вовсе не потому, что тот совершает чудовищные злодеяния, а скорее потому, что делает все это неправильно и бездарно. Потому что вот он бы, Троцкий, и коллективизацию, индустриализацию, и к войне бы подготовился получше. Это правда. Может быть, устроил бы такой более толковый, огромный концлагерь в Советском Союзе, а у Сталина получился бестолковый концентрационный лагерь. Ну и остальные персонажи, которых поэтапно с помощью интриг Сталин одолел. Ну вот просто есть, например, в «Перестройку» вышел такой фильм про Бухарина. Там Бухарин какой-то гуманист, добрый человек, которого совершенно несправедливо в итоге вот осуждают, расстреливают. Да Бухарин точно так же поддерживал все вот эти эксперименты, враждуя с какими-то группировками. Ну и сам Сталин просто многократно менял точку зрения. На каком-то этапе был и сам правой оппозиции, потом левой оппозиции. Ну и вообще вся эта диктатура была же заложена изначально большевиками, которые расправились с политическими оппонентами и запретили все, кроме своего большевизма, а потом запретили внутри своей коммунистической партии, большевистской, РСДРП, любые фракции, любые дискуссии, потому что нельзя, никакого раскола, сплотимся. Ну а дальше кто вот стал первым из равных, а потом абсолютно первым, тот вот эту всю диктатуру и заполучил. И тут вот мы возвращаемся, соответственно, к психотипу диктаторов. Это Сталин же не первый персонаж, о котором мы рассказываем, ну и не последний, соответственно. И вообще подавляющее большинство диктаторов, захватив власть, придя к ней, дальше пытаются, ну и это один из поводов прийти к власти, да, чтобы за счет других жить счастливо, беззаботно, хорошо питаться, спать в шелках, беззаботно жить и передать там власть потомкам, если захочется. Но это вот большинство. А есть диктаторы, которые захватили власть только для того, чтобы дальше воплощать свои какие-то безумные идеи, потому что все было неправильно организовано, и тут не Сталин, собственно, все придумал, он просто ловко этим всем воспользовался. И вот Сталин оказался именно вот в этом плане худшим из диктаторов, может быть, не по количеству жертв, там на первом месте, наверное, все-таки Пол Пот, а именно потому, что хотел совместить все. И вот свои представления о том, как надо организовать жизнь огромного государства, и как вот подготовиться к масштабным войнам, и непременно их устроить и организовать. И все вот это вот как раз с 1928 года он мог уже реализовывать, еще раз повторюсь, как бы там дискуссии какие ни строились, но последнее слово все равно всегда оставалось уже за Сталиным. А он по-своему уже переосмыслил весь этот марксизм с социализмом. Ну, то есть вот глобальная идея, что раньше все было несправедливо, принадлежало буржуазии, феодалам, а теперь все будет народное. Ну, а по сути получается, что не то чтобы ничье, а и даже оказалось на том этапе все в распоряжении не кучки людей, захвативших власть, там, членов Политбюро, да, а одного человека. И вот как он по-своему все это видел, вот все эти несчастья поэтапно и начались. Ну и вот подробнее тогда уже
расскажем.
А давайте
на самое начало. Они тут все еще страшно довольны. Это 27-й год. На первом плане фотографии, которую сейчас мы с вами наблюдаем, товарищи Томский, товарищ Скрипник и товарищ Сталин. А вот где-то на заднем плане там, по-моему, виднеется Орджоникидзе, но там уже не четко, поэтому я не могу точно сказать, он это или нет. Довольные все страшные. Как я понимаю, они в руках держат партийные билеты. Это, видимо,
чистка. Они на съезде, да, голосование, соответственно, какое-то голосуют партбилетами. Сталин очень любил, конечно, открытые голосования. Потом подробнее расскажем про 17-й съезд, когда закрытое голосование против тебя, может быть, из там, 1000 человек всего 3. Но ты не знаешь, кто. И, ну, поэтому надо разобраться будет со всеми. Со всей 1000, на всякий случай. Ну, так вот. Но пока еще вот он уже, конечно, параноик, никому не доверяет, но пока вот еще не добрался до этого большого террора, а просто придумал, что надо, в числе прочего, конечно же, начать коллективизацию. Там было несколько причин, и большевики вообще спровоцировали все это безумие. Во-первых, своей истерией военной, потому что там обострились отношения с Великобританией, потом вся эта пресса большевистская без конца твердила о том, что вот кольцо врагов, опять буржуазия строит свои планы погубить молодую Советскую Республику, и умудрились как-то все эти настроения перенести в массы, в том числе и миллионы крестьян заразились этой темой. А это что значит? Что мало ли как там что будет, действительно, может быть, где-то на местах лишний раз там... Вот приходится грешить на крестьян. Но, может быть, были такие случаи, придерживали хлеб. На том этапе вообще после НЭПа был компромисс, еще Лениным придуман, что вот крестьяне сдают какой-то свой обязательный налог, достаточно вообще-то большой. Но дальше все, что они произвели сверх этого налога, это уже их дело. И они могут реализовывать его на рынке. И тут у большевиков, у самих, у членов Политбюро, которые... Крестьян там не было, в поле они никогда не работали. Жизнь этих вот сельских людей представляли очень смутно. И дальше могли в своих фантазиях рисовать какие-то гигантские закрома, набитые зерном, жирующих людей, тем более, что, ну, как вот жизнь в деревне. Это отдельный дом, сам себе хозяин, не надо ходить в 6 утра на работу, на завод. Не жизнь, а сказка. И тем более на глазах у большевиков, например, Петроград опустел в годы Гражданской войны, когда больше миллиона жителей реально покинули его и ушли там, особенно если это бывшие крестьяне или к родственникам в деревню, потому что там хоть как-то можно было выжить, а в городе никак. Значит, в деревне вот лучшие продукты у них всегда есть. И, соответственно, надо как-то все это получить доступ к этим, как казалось большевикам, неисчислимым ресурсам. Особенно если вдруг вот план по хлебозаготовкам сорван. А большевиков мало интересовало, почему, какие там рыночные механизмы, может, неурожайный год, может, засуха, ничего подобного. Вот пытаешься крестьянам объяснить, чтобы они более сознательными были, а они почему-то не хотят за копейки хлеба отдавать, а еще и бесплатно, например, пролетариям, нуждающимся. Ну и тогда самая простая схема, вот тем более отработанная на этих самых пролетариях. Пришел человек на завод. Вот ему дали задание, он свою норму выполнил, какую-то свою пайку получил. В 29-м году, кстати, карточки пришлось возрождать в этом... После десятилетия октября, после всех успехов, пришлось вводить карточки, потому что начались проблемы с продуктами питания. Ну так вот, и рабочий не имеет отношения к тому, что прибыль какая-то, рентабельность. Большевикам же всегда казалось, что вот буржуазия, она тоже жирует, что рабочим платят копейки, а сами, вон, посмотрите, капиталисты... Пароходы у них, дворцы, а теперь мы эти средства справедливо будем распределять. Ну, ничего не заработало по-нормальному в этой экономике. Спасибо НЭП. Там немножко оживил хотя бы частную торговлю, рестораны, магазины, мелкий бизнес кустарный какой-то. Но все это очень не нравилось большевикам. А тут вот еще основная же масса населения, крестьян. И мы должны вот создать у них на селе, соответственно, такую разновидность фабрик и заводов, когда вот пришел крестьянин в 6 утра, Ну, кто-то им, конечно, руководит, специальный проверенный человек, бригадир, там, председатель колхоза, дал задание, крестьяне отработали, получили то, что им там причитается в виде какой-то зарплаты, но в итоге и зарплаты им никакой не платили. А дальше уже большевики всеми вот этими вот колоссальными ресурсами пользуются. Тем более, что большевики очень остро нуждались в валюте, а как ее получать? И тут вот как-то с царских времен, это же главный был ресурс, зерно продаешь на Запад тем же самым империалистам, у тебя появляется валюта, и ты на эту валюту покупаешь у тех же империалистов современные технологии, чтобы делать потом танки и самолеты, с их помощью, опять-таки, чтобы сокрушить и завоевать всю эту буржуазию. Но это все так складно выглядело в головах этих вот большевиков. А на практике это вот печальное решение, 1927 год, что ну все, надо приступить к коллективизации, потому что там всем на селе без присмотра заправляют кулаки, которые зажимают комитеты бедноты. Но это же по большевистским меркам тоже такая была очевидная история. Вот кто бедный, тот и хороший. А если у человека 3 коровы, 2 лошади, дом повыше, чем у остальных, значит, он эксплуататор. Ну, у них даже критерий такой был очень простой. Если используешь наемный труд батрацкий, ну, значит, ты есть кулак и негодяй. А если у тебя вообще ничего нету, ни коровы, ни лошади, так тебе и надо доверить, соответственно, вот у тебя сознательность какая-то пролетарская такая есть, всем этим заведовать и руководить. Ну, и начался этот кошмарный процесс по разнарядкам сверху, вот просто вот принудительно, чтобы вот в вашей деревне нужно создавать колхоз, это значит, вы всех своих лошадей и коров отдаете в общественное управление, и теперь вы работаете не на своем поле, а на общем, и вот за вами будет присматривать председатель, может, даже сами себе его как-то выбрать, но потом недолго все это продолжалось, все это самоуправление, то мало ли кого там выберут. Ну и понятное дело, там, не погружаясь в детали, так понятно, что началось. Это, кстати, все.
Давайте перед тем, как мы продолжим, я напомню еще, как всегда, вот этот вот момент по поводу донатов. Конечно же, зайдите, пожалуйста, в описании программы, посмотрите, как вы можете нам помочь, сделайте это, и большое вам спасибо будет после того, как вы все это произведете. Ну, в любом случае, огромная вам благодарность, потому что мы существуем только с вашей помощью и вашей поддержкой. Если не получается помочь деньгами, то поддержите нас другим способом, поставив лайк и подписавшись. Ну и ищем выход в Телеграме. Как раз хочу все это проиллюстрировать вот замечательным таким вот пропагандистским полотном, которое рисует радостную лучезарную картину трактора. Тащит плуги по колхозному полю, товарищ Сталин неизменный. В общем, идиллия.
Ну, это вот в учебниках потом было написано, что это же было все продумано и подготовлено. Но как вот один крестьянин трактором обзаведется? А вот для них будет придумана такая специальная система машино-тракторных станций, где сразу несколько колхозов смогут для своих нужд заказывать тракторы и другую технику, которая будет передовыми способами все у них там поля обрабатывать, крестьянам там только останется урожай собирать. Но ничего из этого не работало в этой искусственной системе. А если бы другого способа не существовало, то непонятно, как тогда фермеры на тракторах в Америке существуют без всякого социализма, где тракторы-то гораздо раньше появились, почему-то у буржуинства. Но сейчас мы отдельно будем рассказывать про индустриализацию, а вот этот плакат просто любопытен тем, что это вот уже начало культа личности, потом будем подробнее рассказывать, когда вождь, он всегда выше, больше, главнее, над всем нависает, все от него лично зависит, уже не просто такой старший брат, а старший такой братище гигантский. Все это как-то логично воспринимается, ну и тоже оговоримся психологически, несмотря на то, что крестьяне без восторга встретили все эти процессы и бунты, и беспорядки где-то начались, но в целом просто все это возвращалось вот к таким традициям крепостного права, правда, в еще более худшей форме, и, к несчастью, ну, воспроизводилось, соответственно, не могло подняться вот такого масштабного движения за свою свободу, потому что ее толком-то никогда особенно и не было, и самоуправления не было, и крестьяне были главными врагами друг другу в вопросах, вот, не дай бог, там, ты захочешь вести частное хозяйство, и землю переделывали, и вот эта община, которая была, большевикам даже так и казалось, возьмем просто лучшие из общины, как Лев Толстой завещал, это же такой прообраз колхоза. Ну так вот, и все бы ничего, если бы просто вот происходило это обществление, но началось-то с раскулачивания. Это вот как раз-таки и не просто отобрать, а это значит, надо весь этот класс кулаков такую вот белкую буржуазию просто из деревень забрать и депортировать, отправить в ссылку в какие-нибудь нечеловеческие условия. Если выживут, ну, выживут, пусть там где-нибудь на пустом месте устраивают свои хозяйства в Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане. И в итоге в сумме этим репрессиям подверглось около 2 миллионов человек, потому что, конечно же, отправляли целыми семьями. И все это было, ну, совершенно нечеловечески. Соответственно, отбирали у них дома, скот, не дай бог, там какая-то собственность, если была полезная, и все. И критерий был тоже очень простой. И все это же еще, ну, у большевиков и раньше все было в порядке с террором. Они не скрывали, называли там красный террор, только придя к власти. А здесь вот все это по отработанной схеме НКВД и разнарядка, соответственно. Когда на местах вот или принудительно тебе спускают... изобличить в вашей области там 5 тысяч кулаков, 10 тысяч кулаков, и их отправить, соответственно, в согласованное место ссылки в течение, там, например, 3 дней. И тоже вся эта классика, уже внушенная потом детям в школах, когда вот кулаки, враги советской власти, а есть такой мальчик, Павлик Морозов, которых разоблачают, и они коварно его убили. А реальность-то в том, что его отец пытался как раз-таки спасти кого-то из односельчан, вывести из-под удара, предоставить документы, что они кулаки, нет у них лишних коров, не надо их отправлять в ссылку, это середняки, они за советскую власть. А вот нашелся такой мальчик, ну там еще история была раздута, который знал, куда сообщить, а потом превратился в такого героя-доносчика на собственного отца. Ну, это отдельный уже культ создавался, потому что слушаться надо только старших товарищей по партии или товарища Сталина, а не родителей, не дай бог там ни односельчан, ни сознательных, соответственно. В общем, эта коллективизация – это несчастье, которое только вот, может быть, где-то там в деревнях вздохнули. Там же, ну, тоже надо напомнить, Россия продолжала, Советская Россия, оставаться аграрной страной. Подавляющее большинство населения жило в деревнях. Деревни исторически были перенаселенные, земли было мало. То, что забрали землю у помещиков, не спасло. Здесь спасение оказалось таким парадоксальным, ну, не то чтобы спасением, а облегчение относительно. Например, миллионы людей погибли в годы гражданской войны, и как будто бы вот земля какая-то, в числе прочего, образовалась. Ужасно все это, да, звучит, но хоть что-то. А тут вот большевики и это все отбирают, это убивает всю инициативу, самостоятельность, и, по сути, произошло еще и ограбление крестьянства, чтобы вот можно было получить эти средства, ну, как большевикам тогда казалось, на то, чтобы продавать зерно и получать валюту. А в реальности очень скоро начался голод. Ну, по всем показателям, вот я упомянул, у Шолохова все это подробно написано. Как так? Я свою родимую коровушку кому-то отдам, каким-то там еще комиссарам, которые сами ее зарежут и съедят. Мало-то ж, мясо-то практически не ели, очень редко, по праздникам. Корова – это, в первую очередь, молоко. А тут вот ее почему-то надо отдать. Да еще и там, как попал, то тоже у Шолохова написано, там она, может, зимой замерзнет, как ее там кормить будут. Ну, просто началось сокращение скота, потому что зарежем сами, пока у нас не отобрали, и сами ее и съедим. А когда все это начинает воплощаться на местах, тем более там же из городов присылают тысячи пролетариев, укрепить, значит, вот этих несознательных крестьян, а это могут быть уже совершенно оторванные от старой крестьянской жизни люди, которые начинают обобщать все подряд. Все, в том числе, например, там домашнюю птицу, ну, тут вообще ничего не помогает, это потом надо было отдельно птицефабрики создавать, ну, тогда, соответственно, и всех курей там перережем, сами лучше съедим, будем давиться, лишь бы никому другому не досталось. Это вот первое, что сразу произошло. Ну, а дальше, когда и так принудительно зерно изымают, интерес у крестьян убит, все, кто был трудолюбивый, это и были, получается, кулаки самостоятельные, решительные, какие-то новые технологии, может, пытались использовать, они все депортированы. Сколько там еще людей погибло. Ну, потом Сталин, правда, успел написать в 1930 году знаменитую статью «Головокружение от успеха». Вообще все очень хорошо. Но просто на местах некоторые ретивые начальники неправильно все это реализуют. И вот не всегда справедливо высылали где-то там середняков. Вот кого-то даже, может быть, и вернули. Ну, когда разобрались. Опять-таки, это все действует на культ вождя. Надо ему просто лично пожаловаться, как-то вот достучаться, тогда-то все и сработает. Хотя все это там мифология. Ну и, соответственно...
Давайте как раз посмотрим этот 30-й год. Товарищ Сталин идет в Москве, и обратите внимание, что это как раз то время, когда он начал окружать себя еще немногочисленной, но уже охраной.
Ну, он параноик, ему всегда оказалось, что везде заговорщики, и, соответственно, ну, это тоже все один из тоже способов лишний раз удостовериться, что кругом враги, потому что начали коллективизацию, а хлеба стало еще меньше, чем было. Ну, значит, враги, значит, вот на селе прокравшиеся недобитые белогвардейцы, засланные шпионы. Ну, у параноика Сталина там все в голове, конечно, складывалось. Дальше начинается голод в начале 30-х годов, и карточки не помогают, и в городах бедствие. Ну, соответственно, конечно, надо разоблачать дальше врагов. Значит, не всех кулаков разоблачили, значит, там где-то действуют ячейки. А то, что люди голодают, там из голода умирают, неважно. Хлеб-то все равно надо, зерно-то все равно надо продавать за рубеж, а то откуда же валюту брать? И начинаются миллионы смертей от голода людей, миллионы, спасаясь от этого голода, уходят в города, но это уже не Ленин у власти, который в 21-м году не побоялся обратиться за помощью к проклятым буржуям. Ну, мы рассказывали, да, там это Нансен приезжал, и все вот эти вот кадры с Голодомора, которые показывают. Это не 30-е, как правило, годы. Там уже никто ничего фотографировать не мог. Есть очень редкие случайные кадры, и то в городах умирающих там людей где-то по дорогам, а кто там в деревне сфотографирует. В 30-е годы все уже под жестким контролем, и на Западе ничего не просится. Тут как раз наоборот. Большевики считали, что, может, и хорошо. Вот они из-за этого голода с деревни бегут, и как раз вот у нас агломерации расширяются, готовы браться за любую работу, за копейки, и вот на стройках индустриализации миллионы людей как раз и пригодились. Но это был следующий этап индустриализации, а здесь вот голод, ну, соответственно, и в города приходит, и очень тоже придуман был нехитрый, понятный способ, карточки, да, продуктов катастрофически не хватает, но есть спецмагазины, тоже вот как большевики всем этим цинично пользовались, так называемый Тарксин. Да, вот есть магазин, где можно купить продукты, ну, за золото, за бриллианты, за какие-то другие ценности. И получилось так, что если у кого-то и оставались после всех бедствий 20-х годов какие-то вот в таком вот виде ценные ресурсы, или кто-то из непманов подзаработал, или где-то вот у него там червонцы оставались, царские или советские, ну вот он их туда и приносит. И там вот прилично и на этом большевики подзаработали, но тоже на голоде, на выживании в начале 1930-х годов. И здесь вот единственное, что я уж тоже специально оговорюсь, не оправдывая все эти злодеяния, но Голодомор, в частности, в Казахстане или в Украине Сталин не специально устраивал, чтобы переубивать казахов и украинцев. Он был в этом плане интернационалист. Ему все равно, кого было уничтожать. Это скорее вот такое стечение обстоятельств, что, да, страшные жертвы были в Украине, в Казахстане там отдельно, я тоже упоминал, это скорее из-за того, чтобы кочевников превратить в земледельцев, причем с такими же тупыми механическими большевистскими методами. Но неважно, миллионы людей погибли, и все это сошло с рук. Восстания были жесточайшим образом подавлены, а большевики действительно возвратили крестьян в состояние рабов, в числе прочего, вот как раз-таки ужесточили систему перемещения, чтобы лишний раз никто без разрешения не уезжал, ввели паспорта, тогда уже очень строгие, просто так уехать нельзя, и стало в какой-то степени даже хуже, чем при крепостном праве. Может быть, так буквально людей не продавали уже, потому что у них не было конкретного собственника, но государство распоряжалось их жизнями уже абсолютно по своему усмотрению. И неважно, что упала урожайность, неважно, что интерес был убит у крестьян к этому труду, но как-то худо-бедно удалось наладить вот такое механическое производство. Ну да, тракторы там как-то были теперь в этом задействованы, как-то компенсировали, но в целом это все жуткая история, которую мы в том числе и, может быть, до сих пор расхлебываем. Еще раз повторюсь, потому что это все и менталитет такой складывается у людей, у тех, кто выжил. Надо отсидеться, лишняя инициатива не нужна, не надо выделяться ни из кого, надо вот как-то так жить. А еще хорошо бы притворяться пролетарием, и у тебя просто по определению будут какие-то привилегии всегда. Ну, бегство вот из деревень, особенно у мужчин, там хоть какой-то шанс, например, в армию, когда тебя призвали, а ты просто в деревню уже не вернешься. Все это было вплоть до конца советской власти. Ну, и вот эти все картины, когда эти женщины, эти крестьянки бесправные, в жару идут собирать урожай, а с ними расплачиваются так называемыми трудоднями. Вот тебе засчитывают, работал день, а заболел, все, ничего не получишь. И тебе как будто за это потом причитается все, что ты собирал, а тебе вот потом выделят сколько-то от щедрот, у тебя своего уже ничего нет. А тебе выделят там два мешка муки, ну, будешь как-то там перекручиваться, может, что-то еще по мелочи. Еще тебе припомнится ли ты огород. У тебя в огороде-то все получше, то что это такое? Ну и там весь произвол тоже хорошо описан в литературе, когда председатель, его какой-нибудь заместитель, это агрессивные алкоголики, которым главное там отчитаться перед начальством, что там думают о них крестьяне, уже не важно. Ну, пропагандистские, правда, фильмы появились, да, где вся эта история по-другому преподносится, и горожанам, вот, которые ничего из этого не знали, пролетарским уже казалось, как у них там все хорошо на селе. Но это вот будем рассказывать про культ личности, особенно когда смотришь уже послевоенный фильм, да, казанские, кубанские казаки. Как вот у них все здорово, вот сыто, жирно, прекрасно, и веришь. И кажется, что вот ведь как вот при советской власти все хорошо стало, песни поют, ну и вот... И дальше, соответственно, параллельно с этим, опять-таки, все это эксперименты безумные, плохо подготовленные, плохо обдуманные. Кому там было думать? Казалось, что все само по себе. Это индустриализация. Это же все для того, чтобы у нас были свои трактора, чтобы, значит, мы готовились к войне в первую очередь. Потому что там, где тракторы, там и танки будем делать. На это нужны колоссальные средства. А еще где все это взять? Потому что все воспринималось тоже как-то так абстрактно. Сейчас вот построим 100 огромных заводов, но все это еще гигантомания, потому что заводы надо было строить гигантские, чтобы сразу вот бить там все рекорды по выплавке чугуна и стали. И еще раз повторюсь, все в первую очередь для вот танков и самолетов было нужно. Товар народного потребления в распоследнюю очередь. Это был дефицит острейший. Невозможно было купить не то, что там швейную машинку, там ножницы, иголки, откуда все это можно было взять. Неважно, время такое. Будем эксплуатировать там эту молодежь, голову ей там заморочили, чтобы энтузиазм был, вот эти комсомольцы, добровольцы. Ну и дальше все это тоже в учебниках-то не писали. Откуда взялись заводы? Ну вот там самый яркий пример автомобиля ГАЗ, Горьковский автомобильный завод, да, это в Нижнем Новгороде, соответственно. Это просто завод Форда, целиком вот готовый, который был разобран, упакован, перевезен через океан, привезен в Нижний Новгород, на месте уже собран и построено готовое производство. Я, кстати, забыл, надо было даже фотографию эту показать. И когда в итоге, ну, там сначала-то просто привозили...
Ой, а давайте за неимением фотографии Форда мы посмотрим на другое детище индустриализации. Впрочем, весь флот в большинстве своем был унаследован с царских времен, а вот моряки-то уже новые...
Ну, это пропагандистская такая встреча с народом, да, такая. Тем более армия тоже рассматривалась как такое важное средство внушить всем этим молодым людям про то, как все справедливо сейчас будет устроено. Но просто надо перетерпеть. Есть издержки на местах, есть где-то вот враги советской власти, прокравшиеся. И это все тоже, ну, чего ж там, конечно, действовало. Особенно на недостаточно образованных людей. Ну так вот, а просто там фотографии сохранились, когда из готовых комплектов собирается грузовик, и выходит из ворот, все там красная ленточка, фанфары, оркестр, перерезают красную ленту. Вот первый советский грузовик, просто он называется «Русский Форд». Ничего другого-то не придумать, это потом придумали эту аббревиатуру, ну, достаточно быстро, ну, потом ГАЗ, соответственно, и автомобили.
Он еще успел первое время НАЗ побыть, Нижегородский.
Да, да, ну, Горький позднее назвали город, а поначалу «Русский Форд», и все удобно, да и тракторы тоже там называли «Русские Форды», вот пока с фантазией всегда было туго, потому что все это механически куплено, воспроизведено, чтобы потом наладить производство, ну и потом в учебниках, соответственно, писать, какие были впечатляющие результаты у индустриализации. А на самом деле все эти пятилетки ни разу не были достигнуты поставленные цели. Надо было к концу пятилетки произвести 100 тысяч грузовиков, в реальности только меньше, чем на треть было выполнено. Ну так это по всему даже не буду погружаться в эти цифры. Да и с коллективизацией тоже чудо-то не произошло. Так и не смогли достичь уровня экспорта при проклятом царском режиме зерна по объемам, да, там, когда по 10 миллионов тонн отправляли за рубеж, там, в среднем выдавалось по 2 миллиона, а в конце концов при Хрущеве просто стали покупать сами хлеб за границей, потому что иначе бы с голоду все так и переумирали. Ну так вот, вся эта индустриализация, электрификация, тоже все, конечно, не для того, чтобы повысить уровень жизни людей, а для того, чтобы надо было вот подготовиться к войне, всегда знали, что будет война, все это без конца повторяли большевики, тем самым стимулировали, там вообще не звучала тема, что предотвратить войну. Ничего подобного. Война неизбежна. Она обязательно будет, а мы к ней просто должны хорошенечко подготовиться. Вот провести масштабную милитаризацию, а еще из-за того, что мы готовимся к войне, поэтому мы все страшно бедствуем, жить нам толком не на что, но это просто такое вот временное состояние. И дальше тоже вот, ну, так вот звучит, ну, построили современный завод, но как им управляют? И специалистов не хватает. Главное вот все это очковтирательство, штурмовщина. Ну, и, соответственно, рабочим там копейки платятся. А если это вчерашний крестьянин, который рад, что тут гарантированная хоть какая-то будет похлебка, не то, что тебя все отобрали, просто с голоду умрешь. Ну, как-то какое-то время можно и с этой помощью жить. Просто кто-то-то помнит из старых рабочих, что он мог там квартиру себе снимать, если ты квалифицированный, да, хорошие сапоги покупать, хорошо питаться. Теперь этого ничего нет. Это можно только кому-то рассказывать, а если ты лишний раз начинаешь об этом говорить и упоминать, так тут уже органы НКВД за тобой начинают следить. Ну и здесь вот пропаганда такую двойственную роль играла, стимулируя, соответственно, не только вот этот энтузиазм, как нам рассказывали, а еще вот начало-то доносительства, до большого террора еще далеко, но процессы и репрессии начались, опять-таки, для того, чтобы, с одной стороны, и запугать всех, с другой стороны, чтобы вот продемонстрировать вождю, что мы ведем работу по разоблачению врагов народа, потому что все проблемы, все трудности, это вот как раз только из-за врагов и вредителей.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Ну вот там одно из самых первых дел, сфабрикованных, конечно, потому что белогвардейцев уже никаких нет. Уже философский пароход давно отправили, надо же кого-то изобличать. И здесь все подходит, вот эта вся старая еще интеллигенция, все эти инженеры, доверять никому им нельзя, образование получали при царе, и всегда способ, какой-то повод найдется их изобличить. Это шахтинское дело, потому что планы по добыче угля сорваны, потому что где-то на шахте произошел обвал, где-то доносы вовремя написали. Ну и, соответственно, легко НКВД находит и разоблачает десятки людей, которые создали преступную группу, ну, под пытками там все во всем, в чем угодно признаются. Тогда еще процессы были открытые, Сталину самому нравилось, как они себя изобличают, во всем признаются, каются. Все эти людишки, вот, инженеришки царские, там, недобитки какие-то в очочках там, как правило, ну, достаточно посмотреть, да, на эти кадры шахтинского дела и рассказывают. Конечно же, это они организовали где-то взрыв метана, где-то на шахте обвал, и все так подстроили, чтобы, не дай бог, вот, не выполнить планы по добыче столь необходимого стране угля. На самом деле, все это даже в преуспевающих буржуазных странах периодически иногда происходят какие-то несчастья. Но только вот в параноидальной этой системе, особенно при власти Сталина, всегда во всем находилось вот не стихийное бедствие, не цепочка случайностей, недоразумений, а именно сознательное вредительство. Ну и понятно, что после шахтинского дела, где все шпионаж, это, ну, просто сразу железная дорога изобличить. Это, соответственно, 1929 год уже. тоже разоблачено, и поезда не случайно опаздывают, а где-то с рельсов сошел. Там по железной дороге, кстати, характерно, что все это долго обострялось, но чем больше изобличали врагов, работающих, прокравшихся на железную дорогу, тем больше было аварий. На каком-то этапе просто из Кремля уже пришлось останавливать этот поток репрессий, то, что уже некому там было на паровозах ездить, а они все равно от неквалифицированного персонала все чаще с рельсов-то сходили. С этим всем безумием. Ну, понятное дело, что когда начинается индустриализация, планы не выполняются, но это там уже 1930 год. Дело промпартии, что вот они где-то там сговорились между собой по заданию зарубежных разведок. Вот они устраивают саботаж решений партии. Опять-таки, ну тогда процессы были открыты, а еще миллионы людей все это читают потом в газетах и верят. Ах, вот оно оказывается почему. Так вот, почему не выполнены приказы товарища Сталина. Тем более, никакой альтернативы уже давным-давно нет. Все, что вот тебе в газете пишут, вот все. Вот газета «Правда» и несколько других советских и другого источника информации уже давным-давно не существует. Ну и вот... это мы, наверное, будем отдельно тогда рассказывать, потому что врагов-то изобличили, кого-то сослали, кого-то арестовали, что же они теперь в тюрьме прохлаждаться, что ли, будут? Надо создавать вот эту систему бесплатного рабского труда. Но это давайте тогда отдельно уже потом доберемся. А так вот просто про цепочку уже совершенно безумных дел, когда на местах, вот, например, вот в нашем родном Ленинграде, и тоже надо как-то работникам НКВД оправдывать свое существование, еще большой террор не начался, шахт нету, поезда что-то с рельсов не сходят, а кого-то и разоблачить обязательно надо. И вот там такое пулковское дело, совершенно безумное, это когда неправильно сорвали наблюдение за солнечным затмением. Вот изобличили этих астрономов, тоже там поработали с ними в НКВД, и они во всем признаются. Все это они, конечно же, специально делали. Или где-то вот там урожай не взошел. А почему? А потому что псевдоученые, вот, которые должны были вот какое-то специальное зерно, у которого фантастическая урожайность, без воды, без удобрений, ничего не получилось, но тоже они специально дали крестьянам вот не лучшие образцы зерна, а какие-то неправильные, отравленные зерна. Эти тоже признаются во всем. Это все еще до большого террора происходило, ну и поэтому еще вот тоже... У Сталина была такая специфическая черта, что ему во все надо было вмешиваться на каком-то этапе уже лично. Но это, соответственно, тоже все парализовало, потому что пока он там, например, не посмотрел какой-нибудь художественный фильм или в сценарий не погрузился, так ничего и не снимается. Сколько у него там будет на это свободного времени? А еще учебники прочитать. Но здесь вот один такой яркий, любопытный пример, который, кстати, многие до сих пор оправдывают. Там же была подготовлена реформа алфавита. И тоже все было понятно, почему. Мы готовимся к мировой революции. Весь мир, он на латинице. А у нас вот досталась нам вот эта вот кириллица, а надо, чтобы все пролетарии легко читали одними и теми же буквами, поэтому надо всю эту кириллицу поменять на латиницу. Ну, там более-менее все и так понятно, где какая буква. Трудности возникли вот с буквы «Щ», например. Ну, и то как-то это преодолели, и все, план уже был подготовлен, даже неплохо продуман. Даже, может быть, если бы был осуществлен, в конце концов, вот, например, в Турции, столь любимый большевиками Ататюрк, он же перевел с арабицы все на латиницу. И до сих пор вот в Турции все существует. И, кстати, в 20-е годы тоже вот на этой волне там... подъем национального самосознания, это при царском режиме все было плохо, а теперь-то мы заботимся о малых народах. И там тоже, как ни в чем не бывало, без присмотра Кремля, многие народы, письменность на латинице. Ну так вот, тут лично Сталин вмешался. Не все понимали эти ученые, особенно с идеями мировой революции, сколько пользы будет, если все будет написано на латинице. Ничего подобного. Сталин строит свою персоналистскую империю. Ему не надо никому уподобляться, тем более человек сам малообразованный, сам этому ко всему не готов, но мы рассказывали. Он приезжает за границу, все большевики типа Ленина или Мартова, ну, меньшевик, соответственно, или Луначарский там, не дай бог, они легко владеют, переходят с немецкого на французский, английский, знают, а Сталин ничего не знает, не понимает, там все это было чуждо. Так зачем вообще тогда латинец? Вот он лично, в общем, всю эту реформу остановил, парализовал, ну, там вроде бы не было репрессий, а то могли бы заподозрить, что все это специально сделано. А потом еще принудительно, соответственно, везде, где могли, письменность, пока все это было разрешено, национальных меньшинств тоже, конечно, должна быть на кириллице. Ну и, ну вот там я уже упомянул про фильмы, просто потом, когда Сталин еще и старел, там уже все по 5 фильмов в год могли делать. Только потому, потому что Сталин лично должен был все это контролировать. Но это мы когда доберемся подробнее до культа личности, расскажу. А здесь же, так как до всего есть дело, и не только везде должны быть партийные органы, но такого просто безумного контроля, конечно, не было никогда ни в одной из империй на местах, потому что везде всем должны руководить партийные органы, а значит, соответственно, везде должна быть партийная ячейка, везде. Три коммуниста, соответственно, уже все, у них партийячейка или просто коммунист всегда должен быть везде, в любом колхозе, совхозе, на любом предприятии, все это для идейного контроля, для любого, ну, даже царю такого, не знаю, такого больше деспота, которому бы это надо было, а Сталину было, соответственно, надо. Ну, и здесь все это, конечно, удачно пересекается с культурной революцией, которая начиналась вроде бы как даже с элементами здравого смысла, чтобы было больше умеющих читать людей, да, ликвидация безграмотности. Ну, религию от государства надо, конечно, отделить, потому что то эти дремучие крестьяне, как вот интеллигентные люди, вот Андреев там переживали еще при царской власти, когда они малообразованы, когда они в плену предрассудков, гром загремел, мужик крестится. Вот надо, чтобы попы на них не влияли, читать их научим, тут-то они и разберутся во всем. Но в реальности все это нужно было только на минимальном уровне, действительно, чтобы читали агитки и газету «Правда» самостоятельно. А дальше гонение на церковь, это же все обернулось вот, ну, катастрофическим уничтожением сотен церквей и зданий. Даже повезло, если где-то ее превратили в фабрику, и она сохранилась. Но сколько храмов было разрушено, в том числе вот в нашем родном Санкт-Петербурге, бессмысленно. Просто вот, ну, не зачем. Разрушение ради разрушения. А уровень образования был такой, что вот, ну, два класса образования, этого хватало для того, чтобы занимать любые должности, ничего не понимая и не зная. А в конце 30-х годов еще и пришлось вводить платное образование, потому что зачем вот им лишний раз получать идти высшее образование всем этим людям, а раз надо, пусть идут и платят, ну, кроме квоты какой-нибудь там для особенных пролетариев, но это тоже я вот все коротко, просто отдельно будем рассказывать потом про пропаганду и, соответственно, про культ личности. И вот, ну, раз уж заговорили про то, что как это
часто... Да, давайте, у нас тут культурная политика, просто на кадре рядом с товарищем Сталиным здесь хорошо узнаваемый Максим Горький, а вот третий персонаж — это Авель Янукидзе, деятель политбюро сталинской поры, но, как я понимаю, конец у него был общий со всеми, кто не совсем устраивал вождя.
Так как Янукидзе в итоге разоблачили и расстреляли, то потом эту фотографию было бы странно включать в учебники, потому что, как это, Сталин что, не догадался, что рядом с ним враг народа, что ли, сидит? Но это все, вот, соответственно, потом обрезалось, ретушировалось. А возвращаясь вот к культуре, особенно к тому, как все это преподносилось в советских учебниках, вот забота о малых народах, как вот они были забиты бесправно при царской власти, и как вот большевики им помогают, вот их культуру сохраняют, все вранье и лицемерие, причем страшное лицемерие. Вот тоже пример приведу. У меня флаг Ингрии, это наш родной регион, не Ленинградская область, а Ингрия, Германландия. Сейчас уже трудно поверить, но до вот того, как Сталин пришел к власти, на территории современной так называемой Ленинградской области проживало около 500 тысяч финноязычных граждан. Ну, большая часть на Карельском перешейке, примерно треть на той территории, которая входила в состав Советской России, и к северу, и к югу, и к востоку, и западу от Петербурга, не только финны. Финнов было большинство. Но финноязычные, это я имею в виду финно-угры, в том числе и вепсы, и воти, и жоры, их было там поменьше, чем финнов. Но все это финно-угорские народы, и поначалу, особенно даже соблюдая какие-то условия Тартусского мира, да, были национальные районы, теперь вот трудно поверить, вот Куйвази, да, название осталось к северу от Санкт-Петербурга, был Куйвазский финский национальный совет, где была школа, преподавать можно было, библиотека была с какими-то финскими книгами. Так вот, больше этих 500 тысяч людей, тех еще 100 лет назад, их нет. Их всех либо раскулачили и сослали, ну, это самых богатых, обеспеченных, либо потом депортировали. Это все, кто проживали, практически все, поголовно, все, кто проживали на территории Советской России, депортировали в Сибирь и превращали их жизнь в такой ад, что даже те, кто впоследствии смог вернуться, им было запрещено, даже после смерти Сталина, финнам и германландцам, возвращаться на родные территории чудом, если тебе разрешили вернуться в Карелию или в Эстонию, но кто-то умудрялся, тот, кто менял фамилию, тот, кто говорил, я свой, я русский, это вообще хуже, чем при царском режиме, когда черта оседлости, и чтобы из нее вырваться, вот давай переходи в крещение. Здесь надо было доказывать, что ты русский и свой. У нас вот этот яркий пример, это губернатор Владимир Яковлев, у которого мать была финка ингерманландка, он же родился в Якутске, куда его мать была сослана только за свое национальное происхождение. Советский Союз готовится напасть на Финляндию, соответственно, любой финноговорящий человек или фамилия у него финская, или у него родители были финны, или проживает на территории Финского национального совета, на всякий случай, депортировать или разоблачить его и расстрелять. Вот мать Яковлева оказалась в Якутске, вышел там замуж, и как потом уже, после перестройки, как Яковлев доказывал, что он Яковлев, что финская фамилия его матери, это не важно, я русский человек. Хотя все уже давно исчезло. Сколько вот десятилетий этого страха, да, когда ты заполняешь какую-то анкету, и там все эти вопросы, любимые большевистские, национальность, пресловутая шестая графа, есть ли родственники за границей, у тебя, не дай бог, там сам бывал, или в плену бывал, весь этот ужас, ну вот сколько вот людей скрывали свое происхождение. Это все вот национальный вопрос, потому что товарищ Сталин и считался главным специалистом по национальному вопросу. Не везде так драматично, конечно, обошлось, но мы потом будем рассказывать, эти вот массовые депортации по национальному признаку, и начались они, к несчастью, вот даже с конца 20-х годов, вот просто приводим в пример наш родной регион, все, что вокруг Санкт-Петербурга, там было около 6 волн, и последняя была уже в 42-м году. Еще раз повторюсь, многие регионы, особенно к северу от Ленинграда, вот Всеволожский район, там вообще это было никак не затронуто войной. Но все финноязычное население оттуда было поголовно депортировано. Началось все, соответственно, с конца 20-х годов, когда вот раскулачивание. Особенно вот подозрение всегда и было ко всем вот недостаточно русским людям, говорят на своем языке, вера у них не православная, сразу там вспоминается, они же там лютеране были в основном, ну и весь вот ужас, что в учебниках написано. Ну и вот тоже важный эпизод, на кого, соответственно, опереться. Партбюрократия, конечно же, от чего в обморок падал в свое время в начале 20-х годов Ленин. Откуда все эти взялись люди? Чистки в партии проводим. А сколько партию не зачищай, и откуда-то опять бюрократы. Большевики боролись специфическими тоже методами за справедливость. Придумали там партмаксимум, что вот никто не должен получать выше вот определенной суммы. Но именно при Сталине сложилась такая специфическая система, когда, во-первых, ну этот партмаксимум отменили, то, что есть особо заслуженные, сверхзаслуженные большевики, у кого-то там частная история, так еще и все превратилось в такой распределительный механизм. И Сталин все это как раз-таки на себе опробовал, когда все решать не деньги, а путевки, распределение квартир, доступ к медицине или недоступ к медицине, если ты провинился. И все это до сих пор существует, когда у кремлевской элиты отдельная клиника, персональные водители распределяются, жилье отдельно, они где-то живут. Это не в деньгах дело, но деньги им тоже нравятся, конечно, миллиарды. Все как это нелепая система. Должна же быть зарплата, и ты на нее живешь. Ну и с коррупцией, соответственно, как-то можно бороться. А если все не от зарплаты зависит, а от того, что тебе и так полагается обед в спец, столовое распределение продуктов в спецраспределители. Ну, тогда еще, например, не одежды, а там тканями. Да, хорошо, приходишь, тебе полагается там 5 метров какой-нибудь шерстяной ткани в месяц, если ты какой-нибудь там заслуженный, то тут даже вот не большевик, потому что заслуженные большевики Сталина уже здорово раздражали. Заслуженные большевики – это Каменев и Зиновьев, например, да, или Троцкий, ну, хотя он позже там примкнул, или те, кто когда-то со Сталином вместе в начале 20 века где-то там был знаком, Кобы его называл, на «ты» говорил, как все это Сталину было уже очень неприятно. И здесь вот характерный пример, вот, наверное, на нем и закончим, это 1934 год.
Подождите, перед этой важной датой, ну, у нас есть и изобразительный ряд соответствующий, но перед этим я напомню нашим слушателям и зрителям, конечно же, о том, что нам можно и нужно помогать. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку газет или журналов, вы можете отправлять и нам там еженедельные, ежедневные, вряд ли ежедневные, но с удобной вам периодичностью. Лучше всего, если вы на регулярные пожертвования подпишетесь, но за любые деньги мы вам очень благодарны, потому что только вы помогаете нам делать эти программы и работать для того, чтобы у вас было больше разного рода интересной информации. Так что делайте, пожалуйста, донаты, все способы в описании, и большое спасибо всем, кто их уже делает. Если не получается деньгами, поставьте лайк и подпишитесь, это тоже помогает, очень-очень помогает нам развивать наш канал. Ну и давайте сразу здесь фотографию. Вот сталинское политбюро, по крайней мере, в начале этого разговора, оно послужит очень хорошей иллюстрацией к тому, о чем вы говорите.
Кто здесь главный, да. Сразу видно и сразу понятно, кто самого большого размера. Равенства никакого нет. Здесь очевидные вождь и какие-то его соратники, которым доверено. Потом, правда, и эту тоже иллюстрацию нельзя было показывать, потому что на этом плакате тоже оказались впоследствии разоблаченные враги народа. И потом вот уже, ну, там можно показать, соответственно, какие-то картины, которые уже обильно рисовались, только предусмотрительные художники уже рисовали Сталина с абстрактными колхозниками или рабочими, или красноармейцами. Ну и самые смелые могли рисовать его рядом с товарищем Ворошиловым или Будённым, а лучше одного. Это хорошо и надежно, а то мало ли кто там еще потом окажется врагом народа. А 34-й год – это вот уже такой знаковый показатель. Это вот в учебнике у меня так и было написано. Съезд победителей, потому что уже прошла успешно коллективизация, уже видны ее результаты, уже все налажено, уже все поняли, как теперь здорово и хорошо, и индустриализация, и вот уже и трактора наши советские, не рассказывают, откуда взялось все это оборудование, и грузовики наши, жизнь стала жить, становится все лучше и веселее, как Сталин любил говорить. И вот 17-й съезд партии победителей, почти 2000 делегатов. И тут вот какое упущение. Мы изначально-то показали фотографию, где там они голосуют под билетами, а тут остался этот анахронизм, когда надо выбирать членов ЦК, например. А голосование тайное. И, конечно же, там все, кого еще поименные, а не списком. Там, кстати, кто-то прошел без голосов против, по-моему, Калинин, в частности. А вот Сталину, видите ли, оказывается, вот и вроде все надежно было, и счетная комиссия там, все свои. Все, ну, не могло быть такого, чтобы Сталина не выбрали. А кто-то против. И это тайное голосование. Это хорошо, когда книжечки поднимают, и тебе сразу там донесут. А тут 3 голоса против, кто из этих вот почти 2000 человек? И вот последствия эти, вот тоже пример очень яркий и характерный, потому что было 1956 делегатов на этом съезде, и Сталин ведь как все придумал, как вот важно контролировать все эти съезды, чтобы потом туда приезжали представители с мест, которые правильно проголосуют, потому что от тебя зависит их путевки, распределение квартир, других благ, да и просто назначение на должности секретарей райкомов, крайкомов, горкомов. Ну, так вот, и больше 1100 человек потом подверглись репрессиям. Десятки были расстреляны, кто-то был отправлен в сталинские концлагеря. То есть были разоблачены 2/3 примерно, как враги народа. Но это вот все месть, соответственно, Сталина. Членов,
это вот на фото счетный товарищ Сталин, получается, среди врагов выступает, да, это как раз съезд победителей.
Ну, потом все это и приходилось опять в учебниках без конца переписывать и менять, или все абстрактно рассказывать. Вот прошел съезд победителей, там-то все хорошо, но там Сталин лично тоже выступал с докладом, рассказывал про то, что война неизбежна, предотвратить невозможно. Война, причем вот тогда еще не определился с кем. То ли это вот Китай, Китай тоже рассматривал, кстати, потому что там вот коммунисты еще не победили, а сильная буржуазия, этот Гоминьдан, надо помогать как-то китайским товарищам. А еще вот буржуазия, которая не дала победить немецкому пролетариату, ну, вечная, конечно же, вечный враг, это Англия, это просто, это с царских времен досталось англичанка гадит. Ну и там еще вот разбогатевший, соответственно, заокеанский, но это далеко американский империализм. Но кто бы мог подумать, что потом придется у них просить помощь в войне, которая, оказывается, вся неизбежна. Это все Сталин рассказал, а потом, все эти репрессии, когда тех людей, которые оказались на свою беду в счетной комиссии и что-то пропустили вот на этом съезде победителей, соответственно, тоже надо разоблачить и расстрелять. Ну, их там почти всех поголовно и казнили. Но это было чуть позже, потому что в том же 1934 году еще важные события, но здесь даже можно показать, потому что вот Сталин на отдыхе, и у него такой соратник, Сергей Миронович Киров, любимец пролетариев, как нам рассказывали, руководитель Ленинграда, который вот сменил этого Зиновьева, разоблаченного зиновьевца. Там, кстати, на этом съезде тоже я забыл упомянуть, там же как Сталин был счастлив. Все же эти вот Зиновьев и Каменев, они же каялись. Их же даже обратно в партию приняли, потому что они тоже пели песни и готовы были сплясать в честь товарища Сталина все, что угодно, потому что только благодаря ему у нас все только хорошо и лучше становится. И даже вот товарищ Бухарин, который еще в 28-м году мог сказать, что то, что вот товарищ Сталин пытается реализовать, это какая-то чингисхановщина. А тут прошло всего 6 лет, и он на съезде с трибуны рассказывает, что товарищ Сталин – это фельдмаршал пролетариата. Вот так вот все, вот он уже понял все, уже все увидел, там имя Сталина упоминалось в речах разных людей там 1500 раз. Все это без конца прерывалось аплодисментами, потому-то и непонятно, что ж тут Сталина еще было мало. Но тут вот ему на радость, мы просто, если кому-то будет интересно, посоветуем пересмотреть или прослушать нашу предыдущую программу с предыдущего цикла про тех людей, которые могли бы стать лидерами в Советском Союзе, но не стали. Там есть про Сергея Мироновича Кирова, потому что существует легенда, что якобы он и должен был бы победить на 17-м съезде, а Сталин все это не допустил, а потом с ним разобрался, потому что это был его опасный конкурент, улыбчивый, добрый товарищ Киров, такой же портократ, конечно, никакой не герой. И вот там была у Кирова любовница, пришел в Смольный муж этой любовницы, Николаев, и застрелил Кирова. И какой это подарок был товарищу Сталину? Потому что 1934 год, так вот же, сколько мы не разоблачали, сколько мы не сослали, 2 миллиона раскулаченных у нас, ну, с членами семей, с детьми, соответственно, сколько вот процессов уже провели открытых, уже и Каменев, и Зиновьев покаялись, Троцкий уже давным-давно из страны выслан, а враги-то не дремлют, а заговор-то есть, а Сергея Мироновича Кирова-то убили, значит, жестче надо, значит, слишком мы мягкотелые, и, соответственно, Сталин вот и готовит все к этому совершенно безумному, необъяснимому и непонятному большому террору, о чем будем рассказывать уже в следующей программе. Ну и там последняя иллюстрация, соответственно, это вот похороны товарища Кирова, скорбь товарища Сталина. Как же вот так вот, как же мы такое допустили, но спи спокойно, Сергей Миронович, мы за тебя отомстим.
Да, рядом со Сталиным это товарищ Жданов, который вместо Кирова стал руководить Ленинградом.
Верный тоже засталинец, еще одно чудовище, тоже про него мы рассказывали, потому что некоторым казалось, что и он на каком-то этапе мог бы подсидеть, товарищ Сталин, но он Сталина даже не пережил.
Но тоже не вот хватило наши здоровья, да.
Да, ленинградский. Но это все отдельная история про Жданова, можно будет послушать, а про эпоху большого террора и все это сталинское безумие, паранойю развивающуюся, будем рассказывать уже в следующей программе.
Да, ну и заканчиваем на этом наш сегодняшний выпуск. Всем большое спасибо. Я напомню, что здесь был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Подписывайтесь на канал «Ищем выход», ставьте нам лайки, следите за программами из цикла «Все так плюс». До свидания.
До свидания.
«Все так плюс».